программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда, в это время на этом месте программа «Цена победы». И мы два ее, я бы сказал, бессменных ведущих. Я Владимир Рыжков и Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да, значит, мы продолжаем наш рассказ о Второй мировой войне. И мы периодически обращаемся к такой необычайно интересной стране и важной участнице Второй мировой войны, как Италия. Мы говорим о фашистской Италии, мы говорим об Италии Муссолини. Мы уже под разными углами и разные темы рассказывали о муссолинивской Италии. Сегодня мы решили поговорить о том, как Италия не входила во Вторую мировую войну, мы об этом рассказывали, а как она выходила из Второй мировой войны. Вот. И поможет нам сегодня в этом рассказе наш довольно постоянный частный эксперт, частый эксперт. Это
частный тоже, кстати.
Да, политолог, историк Алексей Макаркин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, давайте, Алексей, значит, наша тема – это выход Италии из Второй мировой войны. С чего начнем? С 43-го года или чуть пораньше?
Можно начать чуть пораньше.
Давайте, да.
Вот. А чуть пораньше можно начать с того, чуть-чуть, как Италия вошла в войну.
Давайте.
Вошла на войну в 40-м году. И это оказалось большой авантюрой. То есть Муссолини в течение долгого времени конструировал империю. Он пытался сформировать колониальную империю. Италия опоздала к разделу мира. И, соответственно, она хотела тоже что-то получить. И вот он конструировал эту империю. Там была Ливия, там была Абиссиния, ну, в настоящее время Эфиопия. И потом он начал конструировать империю и на уже европейской территории, а не только в Африке.
У него еще Сомали было, по-моему, в Африке, да?
Сомали, ну, это там рядом.
Ну,
это
да.
Это там рядом с Абиссинией.
Албания.
А в 1939 году захват Албании. Но это было за пределами Второй мировой войны. В 40-м он решает присоединить кусочек Франции.
Алексей, извините, просто одно уточнение, извините, что я вас перебиваю. А в 38-м году в Мюнхене Италия ничего не получила, да? Он только там присутствовал.
Италия присутствовала, Италия ничего там не получила.
Но ничего не получила.
И наоборот, Муссолини очень гордился тем, что к нему обратилась и Германия, обращалась и Англия за неким посредничеством. То есть Муссолини тогда играл в посредника. Конечно, он договаривался с Германией, вот, конечно, он был уже союзником Гитлера, но он играл в посредника. А вот с 39-го года он уже стал захватывать кусочки Европы. С Албании начал, но Албания была слабенькая. А дальше Франция. Франция, которая потерпела уже поражение в 40-м году, и которой у Италии были счеты, восходившие к 1859 году. То есть к уже достаточно такой глубокой истории прошло 80 лет, но Муссолини это припомнил. Что тогда Наполеон III заключил сепаратный мир с Австрией и обменял Ломбардию на Савойю и Ниццу. Соответственно, Муссолини решил Савойю и Ниццу вернуть. И вот это стало, на самом деле, первым шагом к его катастрофе. Потому что он, во-первых, ничего не смог вернуть, в конце концов, ну, сказать, ничего у него не получилось, хотя он оккупировал часть французской территории. А затем англичане из Кении, из Судана ударили в 41-м году по Эфиопии и принудили к капитуляции там итальянские войска. То есть значительная часть империи была уже в 41-м году потеряна. Дальше не удалось ничего сделать с маршем в Египет из Ливии. И в 43-м году итальянские войска в Африке капитулировали.
Вместе с немцами были разгромлены.
Да, вместе с немцами они были разгромлены. Пытались сами наступать, потом при поддержке немцев наступать. Их разгромили при Эль-Аламейне. И в 43-м году они капитулировали. То Таким образом.
Алексей, вот тут важный момент. Вот смотрите, уже к 43-му году, когда союзники высадились в Сицилии, уже были огромные поражения, огромные потери. То есть было потеряно почти все, что было в Африке. Вот на тот момент, на лето, на 43-й год, Муссолини еще прочно сидел, что называется, в своем кресле? Или уже какие-то появились сомнения у элиты итальянской?
Уже какие-то появились сомнения у элиты итальянской. Элита итальянская начала искать выход. И выход она начала искать еще в 42-м году, когда была потеряна Абиссиния, когда стало ясно, что в Африке не получается, и вопрос о поражении, когда американцы высадились в Африке в конце 42-го года, вот, соответственно, этот фактор уже действовал. То есть там не только англичане противостояли итальяно-германским войскам, но и уже американцы присоединились. И вот после этого стало ясно, что поражение в Африке и потеря остаточных африканских колоний – это уже вопрос времени. Значит, надо было что-то делать. Ну и, конечно, разные люди стали искать разные варианты. Был такой итальянский политик Буффарини Гвиди, который в начале 43-го года пришел к Муссолини и все рассказал, что Дуче за вашей спиной готовится заговор. Причем в этом заговоре участвуют ваши старые соратники. Министр юстиции Дино Гранди, министр образования Баттаи, все они члены Большого фашистского совета. К ним примыкает ваш родственник, муж вашей дочери Эдды, Гляция Чиана, министр иностранных дел. То есть, ну и это был один круг заговорщиков. Другой круг заговорщиков группировался вокруг короля Виктора Эммануила, вокруг двора. При дворе достаточно, так сказать, таким подозрением смотрели на фашистских иерархов. Вообще придворные ощущали свою такую дискриминацию. Италия ведь была монархия официальная. Главой государства был Виктор Эммануил, но он даже, и это очень важно для последующих событий, даже не был верховным главнокомандующим на время войны. На время войны верховным главнокомандующим был Бенито Муссолини. Великий полководец, как он себя считал, но который к тому времени уже, видите, потерял почти всю империю. При королевском дворе тоже был свой заговор. Там считали, что надо выходить из войны, но если итальянские иерархи фашистского режима считали, что фашистский режим надо в общем и целом сохранить, но как-то его подкрасить, сделать его там более приличествующим, то королевские заговорщики стояли за то, что надо фашизм демонтировать, но сохранить монархию. То есть каждый пытался что-то спасти. Кто-то пытался спасти в каком-то видоизмененном виде фашистский режим, уже, может быть, пожертвовав Муссолини, а другие пытались спасти монархию. Ну, и ни того, ни другого, в конце концов, не получилось, но факт тот, что варианты были разные. Ну, это как
две основные группы. А какую роль играл, если играл вообще, во всех этих политических играх итальянских Ватикан?
Ватикан был здесь очень осторожен. Ватикан старался не очень сильно вмешиваться, потому что Ватикан, ведь у него швейцарская гвардия, то есть да. Она как-то, конечно, у нее какие-то красивые обмундирования, у них древняя история, но сопротивляться они могли, наверное, в течение нескольких минут. Поэтому Ватикан вел себя осторожно, но Ватикан сделал кое-что другое. Ватикан дал убежище людям, которые составляли оппозицию фашизму и которые весьма прохладно относились к королевскому двору. То есть, на самом деле, Ватикан здесь сделал правильную ставку. Он не стал завязываться на внутрифашистских противоречиях. Ватикан не стал слишком сближаться с королевским двором. А Ватикан сделал ставку на то, что потом получило название «христианская демократия». Там в Ватикане работал скромный библиотекарь, которого звали Альчидо де Гаспери.
который потом стал великим премьер-министром Италии.
Да, великим премьер-министром Италии, который, по сути,
одним, кстати, из отцов европейской интеграции и так далее.
Да, который вернул Италию в Европу, европейская интеграция, североатлантический блок, а действительно один из тех людей, которые формировали идеологию Европейского Союза, он был всегда в оппозиции Муссолини. Ватикан предоставил ему такое своего рода убежище. Вот. И Ватикан действительно сотрудничал с такими людьми, которые придерживались таких католических, некоммунистических, либерально-консервативных ценностей. Вот. И, так сказать, делая это скорее на всякий случай.
На первых порах-то все-таки Ватикан поддерживал фашистов.
Ватикан, ну это...
Аккуратно, Васильевич не сопротивлялся уж точно.
Не сопротивлялся, более того, был подписан конкордат, который...
Ну да.
...статус Ватикана. То есть здесь была своя игра. Опять-таки, такие опытные игроки, они что делают? Они диверсифицируют ставки. То есть, с одной стороны, был подписан конкордат, то есть прекратилось противостояние между светским итальянским государством и Ватиканом. Противостояние, которое началось после того, как король Виктор Эммануил II, дедушка вот того самого Виктора Эммануила III, который арестовывал Муссолини 25 июля 43 года, значит, когда Виктор Эммануил II занял Рим, то, соответственно, римский папа прогласил себя узником Ватикана. Произошел такой конфликт, который растянулся почти на 60 лет. И при Муссолини он завершился. Муссолини пошел навстречу Ватикану, Ватикан пошел навстречу Муссолини, договорились о компромиссе, но при этом вот такие прагматические политические договоренности, они сопровождались чем? Во-первых, тот самый папа, при котором был заключен конкордат, это папа Пий XI, он осудил фашистскую идеологию. Он осудил ее на германском примере, то есть с Муссолини он не сталкивался, но на примере германского нацизма в одной из своих энциклик, то есть окружных посланий городу и миру, он эту идеологию осудил. И во-вторых, опять-таки, диверсификация, то есть те люди, которые находились в оппозиции Муссолини, получили убежище. В обмен на то, что они, конечно же, не могли заниматься там политической деятельностью, то есть Ватикан тоже не хотел ругаться с Муссолини, но эти люди сохранили свободу, сохранили работу и ждали. Ну и Ватикан таким образом оказывался в ситуации, когда он в случае, если Муссолини бы удержался у власти, фашистский режим бы сохранился, то у Ватикана конкордат, а если фашистский режим рухнул, то у Ватикана в запасе есть важные политические союзники.
Вот. Теперь давайте, Алексей, вот после прояснения роли Ватикана, давайте все-таки важно дадим характеристику королю. Потому что он сыграл ключевую роль в событиях лета 43-го года, но при этом, если вот почитать его поведение, он всегда был таким осторожным, не хотел брать на себя ответственность, ничего не хотел решать, значит, терпел фактическое отстранение от власти. Вот как бы вы охарактеризовали вообще вот личность короля Италии и его роль и поведение?
Я думаю, что здесь была эволюция, конечно. А вначале, когда Муссолини пришел к власти, королю это не очень нравилось.
Но при этом он же его и назначил премьер-министром.
Но ты можешь делать то, что тебе не очень нравится. Все-таки конституционная монархия. Все-таки здесь представители тогдашнего политического класса Италии, они проявили, наверное, большую слабость, чем король. Никто из них не сказал, что я готов принять на себя ответственность, я готов сформировать антифашистское правительство эффективное, я готов бороться. Кстати, некоторые военные предлагали королю бороться, но политики вот здесь скорее отступили. То есть вот здесь была проблема итальянской либеральной монархии. Было большое разочарование итогами Первой мировой войны. Италия вроде выиграла, вроде оказалась себе победительницей, вроде угадала. С другой стороны, она получила меньше, чем ожидалось. Вот. И, соответственно, молодые офицеры, которые воевали, война для Италии была очень тяжелой. Там были тяжелые бои в Альпах, и итальянцы терпели поражение очень тяжелое в 1917 году, потом брали реванш. И в этой ситуации появился слой людей, которые оказались без работы, оказались незанятыми, уже успели покомандовать взводами и ротами. И они были разочарованы тем, что Италия получила с их точки зрения недостаточно. И вот либеральная монархия, либеральные политики, они не смогли дать эффективного ответа. Плюс второй момент. Они испугались коммунизма. Они испугались революции в России. Причем, на самом деле, большой угрозы коммунизма в Италии не было. В Италии значительная часть политиков левых взглядов уже была интегрирована во время Первой мировой войны. Один из них, Эммануэ Бономи, уже даже был премьер-министром в 1921 году.
Но все-таки, Алексей, о короле, все-таки о короле, вот ближе к
и
королю.
И король в этой ситуации, он уступил. Ему не нравился Муссолини. Муссолини человек без образования, мужлан, из низов. Но раз политики говорят, что делать нечего, раз Муссолини прет, а за Муссолини сила, плюс за Муссолини ветераны войны, украшенные высшими наградами и так далее. Вот, с другой стороны, и коммунизм как-то такой страшноватый. Ну и король решил попробовать, что получится.
Ну, получилась власть Муссолини на 20 лет и диктатура.
А получилось, на самом деле, с одной стороны, власть Муссолини на 20 лет и диктатура, а с другой стороны, для короля это было не так уж и плохо. Почему? Хотя, конечно, власти у него не было, но с другой стороны, империя, почет, итальянская монархия расширяет свое влияние, захвачено, то есть окончательно подавлено там восстание в Ливии, как тогда считалось, захвачено Абиссиния, потом Албания, а дальше разные планы. Например, была идея, что один из близких родственников королей, герцог Амадео Аоста, может стать королем Венгрии. Такие мысли были. А его брат Аймоне может стать королем Хорватии. Правда, Аймон оказался человеком умным и осторожным, и когда он увидел, что происходит в Хорватии, что там за режим, как там геноцид проходит, как там устыши себя ведут и так далее, он просто туда не поехал. Его уже избрали королем с именем Томислава II. Но на самом деле первоначально это было приятно. Вот, почет, регалии, парады, и король рядом с Муссолини. И Муссолини так аккуратненько, конечно, себя ставит на первое место, но и королю, как королю, помните, как вот в фильме «Обыкновенное чудо», мы с моим корольком вот вместе, вот, и королю тоже доставалась часть этой славы по созданию империи. И поэтому король, в общем, подписывал много чего. Король согласился с антисемитским законодательством 1938 года. Король согласился с полным запретом оппозиции, до этого еще задолго, с отменой выборов и так далее. Вот. Но к 1943 году стало ясно, что все это рушится. Колониальной империи больше нет. И возник вопрос о том, что дальше будет с монархией. Вообще, если союзники войдут в Рим, то они ведь всем все вспомнят. И тогда и король, и его окружение начали искать выход.
Алексей, а можно ли сказать, что король и его семья боялись Муссолини, боялись за свою физическую безопасность? Или это было невозможно вот в итальянских реалиях представить себе, что Муссолини поднимет руку на короля?
Вы знаете, Муссолини был непредсказуем в этом смысле. Поэтому они, конечно, боялись. Потому что у Муссолини были его люди, чернорубашечники, и Муссолини мог дать им команду, и тогда ситуация могла быть действительно непредсказуема. Среди чернорубашечников было, кстати, довольно большое количество республиканцев, которые не любили монархию, которые не любили короля, считали его слишком либеральным, слишком мягким, вот, которые желали, чтобы в Италии была эволюция фашизма в сторону нацизма. И в конце концов это, кстати, вылилось в так называемую республику Сало, итальянскую социальную республику, которая была создана уже осенью 1943 года событий уже после официального выхода Италии из войны, в которой действительно восторжествовал фашизм чернорубашечников, радикалов, которые преследовали всех, кто оказался или там реально был, или даже казался им антифашистами. Поэтому король, конечно, здесь опасался того, что могло произойти. И король до самого конца пытался микшировать риски. Но король в то же время увидел, что эти чернорубашечники, они тоже разные. И что часть старых иерархов, ну, старых не по возрасту, некоторые из них были, так сказать, людьми вполне себе еще средних лет, но долго бывших у власти, привыкших к почестям. Вот, плюс, ведь там был такой момент еще, что эти иерархии, они интегрировались и в систему монархии. Например, тот человек, о котором мы сейчас будем говорить еще, инициатор свержения Муссолини на Большом фашистском совете, фактическое свержение, Тино Гранди, он получил от короля титул графа Мордано, то есть этот титул был, к этому титулу был представлен Бенито Муссолини, король подписал, он был награжден высшим королевским орденом Италии, тоже, опять-таки, по протекции Муссолини. То есть они были интегрированы. Кто-то из них стал графами, кто-то маршалами. И они тоже как-то очень не хотели все это терять. Они тоже хотели сохранить свой статус. И если надо было как-то пожертвовать ради этого Муссолини, то многие были готовы. И вот король это почувствовал. Королевское вооружение, в первую очередь, почувствовал.
А скажите, Алексей, вот когда уже потеряли Африку, когда уже союзники наши захватили Сицилию, когда стало понятно, что война безнадежно проиграна, вот кто все-таки выступил инициатором смещения Муссолини? Вот можем ли мы сказать, что это был король и его двор, или же это была верхушка самой фашистской партии? Вот можно ли четко...
Или это была, может быть, коалиция вообще разнообразных сил, которые просто все были заинтересованы в том, чтобы убрать Муссолини.
Это была временная ситуативная коалиция.
Коалиция,
конечно. Причем коалиция, которая... Ну, на самом деле, такие коалиции были в разных странах. В Румынии, например, тоже самое. От королевского двора, короля Михая, до коммуниста Петрашкану, который непосредственно участвовал в заговоре против Антонеску. Поэтому с Италией примерно то же самое. Другое дело, что должен был быть человек в такой ситуации, который бы сыграл роль такого мотора заговора. Потому что, как часто бывает в таких ситуациях, люди, когда они живут в течение двух десятилетий в условиях диктатуры, у них атрофируется какая-то политическая воля, они боятся, гипнотизма. Муссолини обладал таким гипнотизмом определенным. Вот, кстати, как потом выяснилось, весьма преувеличенным. И нужен был человек, который бы сказал бы «А». И вот таким человеком стал Дино Гранди. Человек, который был совместим со двором, как он, по крайней мере, считал. Двор, на самом деле, полагал немножко иначе, но до времени королевское окружение об этом не говорило. И в то же время это был старый фашистский иерарх. Это был один из первых соратников Муссолини. Человек, который вместе с ним участвовал в перевороте 22-го года. Человек, который занимал самые высокие посты, министр иностранных дел, посла в Англии, министра юстиции и члена Большого фашистского совета. И вот Дино Гранди подталкивает Муссолини к идее собрать Большой фашистский совет. Это произошло после того, как 10 июля американцы и англичане высаживаются на Сицилию. То есть это уже не Африка, это уже не империя, это уже собственная Италия. Сицилия очень быстро сдается. И надо что-то делать. А Муссолини знает о заговоре. Как я вам говорил, Буффарини Гвиди его предупредил. Но Муссолини рассчитывает на свой авторитет. Он рассчитывает, что те люди, которых он привел к власти, сделал их графами, маршалами, министрами, что они его не предадут. Что он сохраняет влияние, что сохраняет контроль. Он и на заседании Большого фашистского совета, и потом в своих воспоминаниях постоянно вспоминал, что этому я пробил звание маршала. То есть этому я добился состояния звания маршала. Этому я пробил титул графа. По поводу этого я не обратил внимания на его провалы. А они все неблагодарные. Но вот то, что они неблагодарные, он понял только 25 июля. А 24 июля, когда Муссолини, все-таки подвигаемый Дино Гранди другими олигархами, итальянцами, то есть иерархами, как их называли, собирает Большой фашистский совет, он думал, что ситуация еще подконтрольна.
Вот здесь я напоминаю, что мы с Алексеем Макаркиным рассказываем о выходе Италии из Второй мировой войны. Мы сейчас сделаем с Виталием Демарским коротенький перерыв. И сразу после перерыва Алексей Макаркин расскажет нам о Большом фашистском совете июля 43-го года.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Демарский, мы ее ведущие. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях наш сегодняшний собеседник Алексей Макаркин, политолог, историк. И говорим мы сегодня о том, как Италия, фашистская Италия, выходила из войны, из Второй мировой войны. Собственно говоря, чьими усилиями, да, при каких внутренних политических конфликтах и баталиях это все происходило. Ну вот мы, собственно говоря, до перерыва об этом говорили. Теперь мы вернемся опять, да, в 43-й год, я так понимаю. И все-таки политический расклад, да, вот этот вот, то, что называется Большой фашистский совет. Что это такое? Расскажите нам, короче говоря, вот об этом совете.
Что такое Большой фашистский совет? В 29-м году Муссолини издает закон, согласно которому есть такой совещательный орган, Большой фашистский совет. В него входят ближайшие соратники Муссолини. Во-первых, четыре человека, которые были с ним ближайшими его сподвижниками в 22-м году, так называемые квадрумиры, то есть четверка, Микеле Бьянки, Эмилио де Бона, Чезаре Мария де Векки и Итало Бальбо. Ну, к 43-му году в живых осталось двое – де Бона и де Векки. Дальше входил председатель Палаты депутатов, председатель Сената, секретарь фашистской партии и его заместители, входили ключевые министры, входил президент Итальянской академии, главнокомандующий фашистской милиции, председатель фашистского трибунала и президент так называемых корпораций, в которые были объединены представители разных профессий, промышленники, аграрии. А также можно было назначать других персоналей по указанию Бенита Муссолини. Совет этот на самом деле играл абсолютно церемониальную функцию. Собирался он...
А у него не было никакого статуса государственного органа?
Значит, он был статус органа, который обсуждал...
Совещательный, да?
Совещательный. Он не мог решать. Да. Он мог рекомендовать. Он обсуждал список депутатов. То есть в Италии было корпоративное законодательство, было корпоративное государство. Вот, соответственно, депутатов не выбирали напрямую, а делегировали корпоративные палаты. Кто-то от промышленников, кто-то от аграриев, кто-то от рабочих, кто-то от, так сказать, патриотической интеллигенции. И на это в фашистском совете обсуждали, кого продвинуть, кого задвинуть.
Общественная палата.
Но общественная палата, но со статусными персонажами.
Ну да.
В которые входили ключевые деятели. Ну что-то вроде такого, знаете, политбюро, но которое собиралось время от времени. И все-таки политбюро собиралось там по уставу КПСС, а тут, когда захочет Муссолини. И вот Муссолини этот совет долго не собирал. Ему это было не надо. Он, в общем, ко многим членам этого совета относился довольно пренебрежительно. Но тут такая ситуация, что ты теряешь не только империю, ты уже теряешь и кусок Италии.
А почему он вообще согласился в июле 43-го его собрать, если он мог предполагать, что его там сместят?
Я думаю,
что... Или он не мог это предполагать, и он не верил в то, что его люди могут его сместить.
Вот здесь две вещи есть. Мог предполагать и не верил. Наверное, он все-таки предполагал, что что-то вроде этого может быть, но он рассчитывал на то, что он такое выступление подарит своим авторитетом. Я думаю, что он согласился собрать этот фашистский совет для того, чтобы демонстративно консолидировать партию. И чтобы партия и государственные деятели тоже приняли на себя ответственность. То есть то отвечает только он один. Он. Тут вот появилась оборотная сторона того, что он главнокомандующий. Значит, когда он там захватывал Албанию, например, то это его победа. А тут получается, что эти поражения – это его поражение. И ему надо было разделить ответственность. Ему надо было, кроме того, продемонстрировать, что партия, что элита, что иерархи за него, что они ему преданы. Вот, он чувствовал и получал информацию о том, что там существуют интриги, но он так высокомерно к ним относился, к этим персонажам, которых он же, которому всем обязан, что он считал, что он сейчас демонстративно подавит там какие-то попытки ему возразить и покажет свою силу, свое влияние, мощь, что он остался таким, каким был, что все за него, все его преданы. Вот. И после этого он сможет подавить любое внутриэлитное выступление, будь то придворное там, или каких-нибудь, может быть, военных и так далее. То есть демонстративная консолидация элит.
Алексей, а как заговорщикам, тому же Дино Гранди, как им удалось все-таки получить большинство? И какую роль здесь сыграл король? Заручились ли они поддержкой короля?
В этом совете ты имеешь в виду?
Ну да, фашистский.
Но там король же не участвует.
Король не участвует, но к нему все апеллировали.
Но Гранди вел переговоры со двором и получил от двора сигнал, что пробуй действуй, хлопчи в руки. Король вообще не против. Он так и не за активно вроде, но не против. И более того, что еще получилось? Гранди вел очень такую умную интригу. Ведь действительно, многие члены Большого фашистского совета это были люди вполне себе идеологические. Многие из них, кстати, сохраняли некое почтение к Муссолини, несмотря на все поражения. И Гранди подсказал вариант, что вообще-то Муссолини не надо убирать. Что мы его Муссолини свергаем, мы ему помогаем. А как мы ему можем помочь? Снять с себя часть тяжелой ответственности. А обратиться, значит, к Муссолини с просьбой, что Муссолини обратился к королю с просьбой, чтобы король возложил на себя бремя верховного главнокомандования. А Муссолини пускай занимается политикой, гражданскими делами, партией, всем чем угодно. И вот это стало для многих членов Большого фашистского совета таким неким успокоением. То есть получается, что они, участвуя в этой интриге, они не предают Муссолини. Они на самом деле ему помогают. Они на самом деле помогают ему как-то решить эту ситуацию, выйти из-под удара и так далее. Вот. И поэтому, конечно, были члены Совета, с которыми Гранди говорил вполне откровенно, которые были такими людьми политически опытными, которые все понимали. Это было и Батай, это было Чана. Ну, с каждым он говорил по-своему. То есть, он на самом деле был неплохой психолог. И в результате он смог создать коалицию и предложить резолюцию. Вот эта резолюция состояла из четырех абзацев. В первом абзаце говорилось про старые традиции мужества и необычайного духа самопожертвования. Во втором говорилось о том, что долг каждого итальянца защищать любой ценой единственной независимости и свободу Родины. В третьем говорилось о том, что надо восстановить полномочия короля. В том числе имелось в виду главнокомандование. И четвертое, предлагалось Муссолини обратиться с просьбой к королю, чтобы тот принял на себя вот это главнокомандование.
То есть речь шла, извините, Алексей, то есть речь шла исключительно о внутриполитических вещах.
Да, да, да.
О выходе из войны там ничего вообще было. Ни слова не сказано.
Ничего не было. Наоборот, говорилось о самопожертвовании долгие защите Родины и так далее. Было много таких возвышенных слов. И Муссолини, он здесь попытался, что называется, одернуть. И вот тут получилось так, что его бывшие соратники, его еще тогдашние соратники, они уперлись. Они, чувствуя, что действительно почва уходит из-под ног, они же ведь чувствовали, что все плохо, они начали возражать Муссолини. И Гранди возражал, и Чанна возражал, и даже старый маршал Эмилио де Боно, вот один из этих квадрумиров, тоже стал возражать. И граф де Веки, такой ультраконсерватор, монархист, тоже стал возражать. В общем, все они стали, большинство из них стали возражать. И Муссолини здесь, он отступил. То есть он, придя на Большой Совет с желанием навязать свою волю, он столкнувшись с неожиданным сопротивлением, он впал в некий ступор. И он не ожидал. То есть для него это был шок. Они все 20 лет перед ним присмыкались. Они все 20 лет смотрели ему в рот. Они все 20 лет называли его великим. А тут они стали ему возражать. Они пошли против него. И Муссолини совершил ошибку. Там было еще несколько вариантов резолюции. Он мог поиграть. Он мог поманеврировать. И он, уставший, длилось несколько часов, началось вечером 24 июля, закончилось уже ночью, уже было 25 июля, измотанный Муссолини просто махнул рукой. Делайте, что хотите.
Алексей, а вот когда они приняли ходатайство к королю, чтобы он взял на себя верховное командование и тем самым лишил Муссолини верховного командования, Муссолини осознавал, что это не просто потеря контроля над армией, но что это потеря власти? Или он тогда не понимал в тот момент этого?
Я думаю, что, ну, конечно, нам трудно понять человека, который так не оставил каких-то честных и искренних показаний по поводу того, о чем же он тогда думал, но я думаю, что он не мог в это поверить. В том, что он теряет все. Я думаю, что сам он начал потихонечку смиряться с тем, что, ну ладно, главнокомандование он потерял. Может быть, в этом есть какой-то плюс. Но за ним остается фашистская милиция, чернорубашечники. После заседания Большого фашистского совета с ним связался один из членов совета, которые голосовали за резолюцию Гранди, Чанетти, и сказал, что он пересматривает, что он извиняется. Вот. Наверное, еще несколько дней, и таких выстрелов сбочить. Осознавших. Вот. И вот тут вступил в силу, в действие уже второй игрок. Вступил в действие уже король Виктор Эммануил. Вечером 25 числа Муссолини прибыл к нему с отчетом о том, что произошло на Большом фашистском совете, вот сообщением о том, что Большой фашистский совет рекомендует ему обратиться к королю с просьбой принять на себя верховное главнокомандование. Ну, а король арестовал Муссолини. То есть в этой ситуации, увидев, что Муссолини ослабел, увидев, что Муссолини так страшен, увидев, что за Муссолини уже нет такого количества внешне сплоченных иерархов, что они уже, каждый думает о том, как бы ему выжить, как бы ему здесь спастись. Вот, король принимает по совету своего окружения два решения. Одно решение, оно общеизвестно, он арестовывает Муссолини. Прямо вот там, вот в том зале, где проходила аудиенция, это, собственно говоря, и произошло. Второе решение было тоже очень интересно. Как я уже говорил, мы с вами уже, так сказать, пришли к заключению, что появилась такая ситуативная коалиция между королем и частью фашистских иерархов. Так вот, король этим же вечером, по сути, кидает этих иерархов. Ведь этим вечером, точнее, днем и 25 числа Дино Гранди ощущал себя победителем. Он выиграл. За ним большинство Большого фашистского совета, 19 человек из 28. Ну, Чанетти уже перебежал, но Гранди вряд ли об этом знал. Вот, да и один человек здесь мало что решал. И Гранди предлагает королю свой вариант дальнейших действий. У него был свой кандидат в премьер-министры, старенький маршал Кавилья, за которым должен был править достаточно молодой, там, примерно 50-летний, энергичный Дино Гранди. И При этом фашистский режим сохранялся, но как-то несколько видоизменялся. Вот, появлялся, так сказать, новый мотор этого режима, а король назначает премьер-министра маршала, но не Кавилью, а более молодого, вполне дееспособного и не любящего фашистских иерархов, маршала Бадолью. Гранди не получает ничего. В новое правительство не входит никто из фашистских иерархов. Входят люди, которых подобрал двор. Несколько генералов, чиновники. Вот. И Гранди понимает, что он проиграл. То есть в один день Гранди утром ощущал себя победителем, а вечером стало понятно, что в борьбе за власть он проиграл.
Дальше же довольно скоро была запрещена и распущена фашистская партия.
Да, то есть...
То есть произошел полный крах вот этого режима фашистского.
Да. Бадолью первое время пытался вести себя все-таки осторожно, оглядываясь на, с одной стороны, фашистскую милицию, с другой стороны, все-таки рядом Германия. Тогда уже Германия в 1938 году произвела аншлюз Австрии, так что в Альпах Германия тогда граничила с Италией. Вот, Бадолью вначале заявляет, что Италия продолжает войну, там, что она остается союзником Германии, а сам вступает в переговоры. В переговоры о том, чтобы выйти из войны.
С англичанами и американцами.
Англичанами и американцами, да. И в ходе, так сказать, этих переговоров, почувствовав, что фашистская партия стала сама уже распадаться, без Муссолини она не сработала, там преемника не появилось. Стратегии, как дальше жить. Кто-то убежал в Германию за помощью к Гитлеру. Кто-то, как Тино Гранди, поняв, что в Италии игра закончена, начал готовить себе эмиграцию в Южную Америку. Он действительно эмигрировал в Южную Америку и остался жив. Вот, больше он большой политикой не занимался.
Его даже, по-моему, приговаривали к смертной казни, да?
Там было...
Фашистские, да, там, заочно, ну да. Да.
Те фашистские иерархи, которые на Большом Совете голосовали за резолюцию Гранди, которые попали в руки немцев, немцы их передали итальянским фашистам, вот этим из Республики Сауа, и они были приговорены к смертной казни. Единственное, Чианетти, вот тот самый, который заколебался, извинился, попросил отправить его в армию капитаном и так далее, вот он получил тюремный срок в размере 30 лет лишения свободы. Ну, тогда это было все символически, потому что никаких 30 лет в режиме Сало уже, конечно, не было. Вот. А так был расстрелян и Чиано, муссолинивский зять, бывший министр иностранных дел, был расстрелян старый маршал Эмилио де Буона, то есть те члены Большого Фашистского Совета, которые не смогли скрыться, они попались в руки немцев и в руки своих более ортодоксальных и более преданных Муссолини бывших товарищей. А, соответственно, Италия выходит из войны в начале сентября 43 года. Бадолью направляет делегацию для подписания перемирия. Но монархию это не спасло. Монархию это не спасло, в том числе потому, что монархия действительно очень долго была связана с Муссолини, в том числе и персонально Виктор Эммануил все одобрял, все подписывал. Монархию это не спасло в том числе и потому, что когда немцы после выхода Италии из войны проводят такой своего рода блицкриг, идут на Рим, то...
Они захватывают половину Италии.
Захватывают половину Италии, захватывают Рим, то тогда в сентябре 43-го король и Бадолью бегут на юг. Бегут на юг. То есть не берут на себя ответственность за защиту Рима, они просто бегут на юг. При этом оставив в Риме почти все правительство, которое куда прячется? Прячется под эгиду Святого Престола. Ватикан предоставляет им убежище, кроме министра иностранных дел, который нашел убежище в посольстве Испании. Франко тогда тоже диверсифицировался уже. И министр иностранных дел правительства Бадоли, он предоставил убежище в своем посольстве. Вот. И авторитет монархии упал. То есть король, арестовав Муссолини, не смог избавиться от образа человека, который долгое время был связан с этим режимом, поддерживал его, давал ему легитимность через савойскую монархию. Ну и в результате уже в 1944 году Виктор Эммануил вынужден, по сути дела, отойти от правления, передает правление фактически своему сыну Умберто. В 1946 году референдум по поводу монархии. Перед референдумом Виктор Эммануил, понимая, что он совершенно не популярен, он отрекается в пользу Умберто, который все-таки там был куда меньше связан с Муссолини. Но был драматический референдум. 12 миллионов итальянцев высказываются за республику, 10 миллионов за монархию. И побеждают сторонники республики. То есть, таким образом, Италия выходит из войны. Но выход из войны привел к тому, что для Италии действительно такая реинтеграция в Европу, она прошла более-менее спокойно.
Ну, Алексей, они же не только вышли из войны, они же через какое-то время объявили войну Третьему рейху, и даже были сформированы части и армии, которые успели даже с немцами посражаться.
Были, но при этом, понимаете, так, здесь, конечно, значительно большую роль сыграло движение сопротивления. То есть,
партизаны.
Партизанское движение, которое было. Они вели буквально смертельную войну с режимом Муссолини, с режимом вот этой республики Сало. Их убивали, они убивали. Вот здесь ключевую роль играло именно движение сопротивления. Итальянская армия, как-то вот переформированная там под эгидой союзников, она большой роли не играла.
Но тем не менее, сам факт, что они вышли из войны в 43-м году и успели даже повоевать...
Повоевать на стороне союзников.
Да, с нацистами, это, конечно, сильно облегчило им возвращение в Европу, и потом в НАТО, и потом в европейскую интеграцию и так далее. То есть это отчасти их извиняло, скажем так. За режим Муссолини.
Облегчило, они потеряли территориальные приобретения муссолиневские, они потеряли вот эту империю, но они уже на нее и не рассчитывали. Они должны были, конечно, уйти из Франции, там их, правда, место заняли тогда немецкие оккупанты, но в 44-м и немцев выгнали из Франции, из Савойи и Ниццы. Вот, а итальянцы должны были там заплатить репарации, в том числе передать свой флот, который был. Но на самом деле то, что Италия вышла таким образом из войны, действительно облегчило задачу послевоенной миграции. То есть к Италии относились иначе, чем к нацистам.
А вот можно один вопрос как раз про послевоенную Италию? Просто у меня такая в 70-е годы, в конце 70-х, была такая встреча с итальянским коммунистом, который не мог вернуться в Италию, поскольку на нем был смертельный приговор. Почему? Потому, который висел на нем с конца войны. И, как он рассказывал, это просто, вот когда уже Италия вышла из войны, то внутри общества вот этот вот раскол был такой, что просто был самосуд. Да, там коммунисты убивали фашистов, фашисты там убивали коммунистов, там и так далее, и так далее. То есть довольно такая была,
гражданская война.
Ну, такая мини-гражданская война, да. То есть они сводили счеты все друг с другом, итальянцы, уже вот после окончания войны.
Да, это было, причем первыми стали убивать здесь муссолинивцы, фашисты.
Да, да, да.
Года мстили, потом коммунисты стали им мстить. В 45-м уже, конечно, уже были и самосуды со стороны коммунистов. Потом пытались как-то все-таки здесь власти навести порядок. Вот, и, наверное, действительно над этим человеком было такое обвинение, уже ему инкриминировали преступление здесь, как...
Он это не скрывал.
Самосуд, да, и такое было, но на самом деле, если мы посмотрим на некоторые нюансы, то, скажем, если человек выполнял приказ, допустим, был известный коммунист, который был партизанским полковником и который расстрелял Муссолини, он выполнял приказ, который он был получен от руководства движения сопротивления. К нему не было здесь претензий. Если был самосуд, ну, смотрели уже индивидуально. С чем было связано, как... Тяжелый. Раскол был тяжелый, там не было никакой идиллии. Сейчас до сих пор непростые отношения между людьми, которые принадлежат к пролетарской культуре, людьми, которые появляются потомками вот этих самых фашистов. Там все тоже очень непросто, и там многое не забыто.
Впрочем, как и в Испании, уж сколько лет прошло, десятилетий после гражданской войны, а вот это напряжение между условными симпатиями франкистов и республиканцев, оно сохраняется до наших дней и периодически перерастает в такие небольшие политические кризисы. К сожалению, нам нужно заканчивать, у нас заканчивается время. Я хочу сказать, что мы говорили сегодня о очень сложной, непростой истории выхода фашистской Италии, истории смещения Муссолини в 43-м году и выхода Италии из Второй мировой войны. Нашим гостем сегодня был политолог и историк Алексей Макаркин. Мы, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Алексей, спасибо. Цена победы ровно через неделю. Спасибо.
Программа «Цена победы».